Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Профессия.
13 часов 35 минут в Москве. Мы продолжаем в студии Марина Александрова.
И Макс Чунаков.
Ты знаешь, Марин, я иногда думаю, что вот эту профессию я бы мог, ну, как бы освоить, скажем так. Я бы смог в ней преуспеть, но здесь нужна усидчивость, чего во мне не очень иногда хватает. Я вот, когда человек очень монотонно и долго что-то говорит или читает, я просто теряю нить повествования.
И засыпаешь.
Засыпаю.
Тебя это успокаивает, расслабляет.
Меня начинает отвлекать. Вот, потом все-таки эти вот все, и эта работа же проходит постоянно в залах судов, его основная деятельность, а это вообще меня удручает. Я побывал два раза в зале суда, один раз меня лишали права водительские, а второй раз мою подругу.
Молоточком
ждал, такого не было.
Мне кажется, что молоточком всегда поставилось.
Это даже в России так никто не делал, мне кажется.
Таких. А мантия?
Наша гостья говорит, что делать.
А мантия была на суде, вот это вот?
Была, черный костюм, она сидела, черное что-то сверху. Но сейчас мы все узнаем. Но это про судью. А у нас сегодня другая тема. У нас сегодня тема программы «Адвокат». И у нас в студии наш любимый, практически семейный адвокат Лилия Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья. Привет, Лиля.
Ну, во-первых, начнем с того, что профессия адвоката одна из самых древнейших. Еще в Древнем Риме были правозащитники. Правда, тогда не было школы, законы были прописаны плохо. Поэтому философы всегда как бы обсмеивали защитников. И поэтому и часто в качестве адвокатов приглашали именно философов. Вот. Тогда философ был гораздо, скажем так, ну, более языкаст, что ли.
Ну, авторитетнее.
Авторитетнее, да, чем адвокат. Начну с того, насколько важно адвокату быть некосноязычным и хорошо говорить. И вообще знать русский язык.
Ораторское искусство, оно самое основное в профессии адвоката, в принципе. Если ты не можешь говорить, если ты не сможешь вот в том суде, где судья в мантии и с молоточком, это так происходит в России действительно, то ты не сможешь донести свою позицию, да, и обязательно это мимика, жесты, это поставленная речь, и, ну, вот знают ваши коллеги, что я вообще фанат русского языка, и орфографический словарь русского языка – одна из настольных книг моих. Угу. Поэтому это очень важно.
В вузах учат ораторскому? Да.
Или вам приходится самим? Такому ораторскому прям курсам, скорее всего, нет. Есть курс «Культура речи». Да? Это нечто более углубленное, нежели просто русский язык. Но подразумевается, что за 11 лет школьной программы должны владеть родным русским языком уже, ну, на достаточно высоком уровне.
Ты всегда хотела стать адвокатом?
Наверное, я не знала, какая именно будет профессия, но в 13-14 лет, когда все читали школьную программу, меня просто, я закрывалась в комнате, и я читала Картера Брауна, Чейза, Агата Кристи, то есть я читала все детективные романы, которые только-только выпускались. Тогда был такой бум литературный. Поступало много новых книг, и поскольку мама у меня заведовала библиотекой, то нужно понимать, что дома была там филиал библиотеки районной, да, и вот все какие-то новинки я пропадала, просто я точно знала,
угадывала, что... финал.
Ну и до сих пор, да.
У меня это профессионализм. Я не знаю, у меня мама, когда смотрела, смотрит какие-то сериалы или фильмы про врачей, и брат очень любит «Доктор Хаус», потому что он говорит, иногда там так закрутится, что, говорит, я теряю вообще
как
все началось. Но они постоянно говорят, да не называется так это лекарство. Да, господи, что она говорит, как можно укол сделать там в какую-то ту мышцу, а не в ту мышцу. Ну вот это вот все. У тебя бывает так, что ты ведешь следствие параллельно?
Абсолютно точно, и всегда я комментирую. И друзья, знакомые, там, родные, все смеются. Ну, Лиля, ну это же художественный фильм, но имеют право. Но, да, художественный фильм, либо роман, но я думаю, что всегда можно нанять консультанта, который чуть-чуть подскажет, чтобы это было более-менее правдоподобно. Ну, хотя бы так выглядело.
Так, и в 13-14 лет ты начиталась Агата Кристи, Чейза, и решила, что будешь адвокатом.
Я не думала, адвокат или следователь, да, что очень близко мне тоже, но, скорее всего, вот уже где-то, наверное, к институту, да, я уже понимала более-менее направление. И поскольку в законодательстве Российской Федерации и до сих пор юристы просто могут представлять интересы граждан в судах, то такой самой необходимости получения статуса адвоката его не было, да, и только там вот 5 лет назад, когда стали активно говорить о том, что в судах интересы граждан будут представлять только адвокаты, да, люди, имеющие помимо высшего юридического образования еще специальный статус, то тогда, безусловно, возникла уже такая необходимость, чему я, наверное, рада, потому что нашла свою нишу, скажем так.
А я знаю, что, учитывая довольно широкий спектр обязанностей адвоката, вы все равно делитесь на 2 основных сектора. Это уголовная адвокатура и гражданская. Какой у нас адвокат? Или смешанные тоже бывают?
Бывают смешанные, но, да, действительно, еще в университетах, как правило, у нас есть разные специализации. Международное право, уголовное, гражданско-процессуальное право, да, и уже более-менее кому что близко выбирают. И непосредственно приходя в профессию, в том числе, уже понимают, какими делами хотят заниматься, да, ведь много адвокатов, например, бывшие прокуроры, следователи, те, кто работал непосредственно с другой стороны, они знают профессию и тонкости, они идут, безусловно, больше, по большей части в уголовные дела. Да? Но мы говорим про такие уголовные дела, убийства, там, побои, грабежи, вот такой категории дела. Да? Есть, безусловно, уголовные дела, которые там, та же 159-е, мошенничество. Да? То есть здесь такого тяжкого, скажем так, для восприятия большинства, там, чего-то, где можно ахать и там вздыхать, наверное, нет. Здесь простая экономика, простые цифры, кто-то кого-то обманул, вот это преступление, это уже уголовная статья. Поэтому некоторые категории дел, они граничат с гражданскими и, может быть, даже где-то перекликаются. Но, как правило, да, есть такое деление вот на там международные, уголовные, гражданские, арбитражные. Ну и уже вот в этих категориях есть такие подкасты, там, банкротное, договорное, еще какие-то.
Самый высокооплачиваемый какой?
Куда идти лучше, в какую сферу?
За деньгами.
Да. Вы знаете, я не знаю, и когда меня спрашивают, где деньги, я не знаю. Я живу по принципу, занимаясь любимым делом, ты найдешь и деньги. Поэтому вот там та категория дел, которой я занимаюсь, она мне в удовольствии, и она для меня, ну, слава богу.
Показывают последние времена, самое, да, востребованное, что приносит славу и деньги, это все-таки бракоразводные процессы, особенно если это у звездных пар. И второе, это какие-то дела, связанные с журналистами, актерами, там, режиссерами
и так
далее.
Но это не всегда денежные дела. Да,
ну, да, не
всегда, ну, абсолютно не всегда, точно, ну, дела, связанные с актерами, они не всегда денежные, потому что не нужно думать, что все они абсолютно очень богатые люди. Да, есть такой пул, но, как правило, в том числе это больше, наверное, для некой рекламы. Но мне интересно в том числе, вот помимо категории дел, которые у меня, как правило, там наследственные, семейные, корпоративные, очень много корпоратива, это все-таки дела международного уровня, где идут слияния, поглощения, где вот много каких-то сделок международного уровня, в том числе с участием правительств разных стран.
Дела сами тебя находят или ты находишь дела? Как это вообще происходит? Мне интересно.
Да.
Или хороший у тебя уже, вопрос. Знаешь, база какая-то уже. Нет, есть,
как
клиенты.
Актер сам руль
находит. Радио или какое-то.
Вот вы знаете, абсолютно по-разному. Скорее всего, это сарафанное радио. Скорее всего, так, да. Я и у нас в бюро мы не проводили такую аналитику, откуда какие клиенты, да, наверное, этим можно было бы и нужно заниматься отчасти, да, и вести какую-то статистику, но нет, у меня
но
нет
я
такой,
точно
да.
Уверен, что за эти 8-9 лет, благодаря радиостанции «Говорит Москва», немало дел тебя нашло.
Я тоже в этом, наверное, не сомневаюсь, они не... об этом не говорят.
А ты знаешь, надо сделать этот, как называется,
хэштег?
Не хэштег, а промокод. Звонят, говорят, алло, Лиля, здравствуйте, промокод говорит Москва, 10% скидки.
Без проблем.
Скажи, кому подходит данная профессия? Человек, ну, про ораторское искусство мы уже поняли, русский язык должен быть свободный и грамотный. Кому еще? Какие качества должны быть у человека?
Какие, наверное, терпеливость, да, потому что и жажда жизни, и жажда все знать. Все знать, потому что законы у нас меняются достаточно часто. Какие-то поправочки, они могут вот произойти. Ты этим делом, ну, такой категории не занимался, скажем, там, 3-4 месяца. И вот, нате, да, и нужно точно сидеть...
Скрупулезное изучение.
Абсолютно, абсолютно.
Ну, и... психологом должен, мне кажется, быть, потому
я что... Я думаю, что диплом психолога каждому второму адвокату можно выдавать без окончания факультета психологического, потому что работа с людьми, она всегда требует... Безусловно, да.
Если к тебе, опять же, это о качествах человека, к адвокату попадает дело, где ты уверена уже, что твой подзащитный преступник, ну, он виновен. Вот, насколько ты должна наступить своей совести, своему, я не знаю, как это правильно сказать, своей честности для того, чтобы доказать, что этот преступник не виновен.
Ну, попытаться хотя бы это сделать.
Ну, нужно разбираться, друзья, всегда в обстоятельствах, потому что мы знаем, что даже самая тяжкая статья, даже убийство порой бывает в состоянии аффекта, и мы не знаем обстоятельств. Поэтому вот... Вот здесь точно нельзя говорить вот прям масштабно, да?
К чему я? Должен ли адвокат быть честным, или все-таки это должна быть игра? Это должна, где он честный, а где нет? Таким лавирующим.
Если, например, он понимает, что человек, предположим, виновен, но он понимает, что дело нужно выиграть, постараться, да, этого человека
хорошие
защитить.
Хорошие деньги, да.
Например, да, доказать, что человек был в состоянии аффекта, либо еще были какие-то у него...
Временное психическое расстройство. Да, были какие-то другие веские обстоятельства, которые в совокупности привели вот к тому событию, которое случилось. Здесь у каждого адвоката некое внутреннее мерило, некие внутренние правила нравственности и восприятия, наверное, жизни. К большой радости у нас нет обязанности брать все дела, которые приходят. Да? То есть у нас есть категория адвокатов, которые в силу 151 статьи Конституции обязаны защищать всех. Адвокаты по назначению, они этим занимаются. И, соответственно, есть другая категория адвокатов, которые берут те дела, ну, и в том числе в силу своей занятости, да, потому что порой бывает, ты, может быть, и хочешь защитить кого-то, а у тебя настолько плотный график и много дел, что взять еще кого-то, это будет говорить о том, что будет ненадлежащая оказана юридическая помощь другим доверителям, которые уже в производстве, которых ты уже защищаешь.
Есть ли у адвоката, ну вот как у врача, врачебная тайна, да, вот у адвокатов тоже, что ты не можешь прийти домой своему там, ну не знаю, ну не мужу
поделиться
там.
Поделиться впечатлениями.
Да, тебя распирает просто, ты даже, ну хотя бы к батюшке на исповедь ты можешь сходить и сказать, батюшка, я вот так уже год веду это дело, знаю, что он преступник, но вот кому-то рассказать об этом.
Выговориться.
Или может у вас есть психологи на работе?
Или между собой вы.
Психиатр. Да.
Вы знаете, есть, безусловно, адвокатская тайна, и всегда из каждой, как из любого закона, можно найти лазейку. Мы не имеем разглашать дело каждого конкретного гражданина. Вот, например, некий депутат Иванов пришел ко мне по разделу имущества. Адвокатская тайна, да? Но я могу рассказать, что гипотетический гражданин пришел ко мне вот с этим делом, и у него в деле было такое-то, такое-то. Тем самым я не нарушаю абсолютно адвокатскую тайну, потому что, ну, такое дело может...
Фамилию не называешь просто,
да. Никогда, да? И когда у меня спрашивают, назовите там, какие у вас именитые доверители... Это достаточно сложно, потому что пул моих доверителей – это в том числе федеральная законодательная и исполнительная власть, да, и фамилии этих людей, ну, называть точно не принято и неправильно было бы, да, и поэтому в каких-то общих фразах я могу рассказать, как правило, наверное, как в той иной ситуации, там, повести себя в процессе, да, или там что-то посоветовать, вот в адвокатской тусовке, там, может быть, даже в личной, но никогда не называя фамилии.
Я затрону сейчас такую гендерную сторону этой профессии, женщин все-таки меньше адвокатов, чем мужчин. А не кажется ли тебе, что ты, ну, немножечко не в той профессии, потому что это более такая, ну, не знаю, мужская профессия, что ли?
Я прям, да, на низком да, старте.
Мы же с тобой, любители, да, поговорить на
эту тему.
На своем ли месте женщина или не на своем.
Да. Я не знаю статистику, не смотрела. Нужно будет поинтересоваться. Даже самой стало интересно, сколько действительно в профессии у нас женщин и сколько мужчин. Но то, что касается, кто на своем месте, а кто не на своем, здесь невозможно судить.
Нет, да? Ну как женщина? Ты не считаешь, что ты не слишком тяжелый груз на себя взвалила?
Профессия, да, тяжелая. Профессия, да, нелегкая, потому что у меня телефон включен 24/7. С доверителями может случиться когда-либо что-либо. И поэтому я всегда должна быть в тонусе.
То есть у тебя ненормированный рабочий день?
Ненормированная
это, мягко
моя
говоря,
жизнь.
Твоя жизнь, да. То есть выходных у тебя как таковых нет?
Да, ну все знают, что нежелательно там мне звонить в субботу или в воскресенье. Нежелательно. Но если что-то случается, все знают, что я там, тебя проснувшись, да, я сразу полечу куда нужно и абсолютно, да. Вот, ну, наверное, да, некая такая серьезность в этой профессии есть, и, безусловно, ну, слушайте, не все мужчины справляются с ней, да, и у мужчин бывают и срывы, и все что угодно, и здесь разделение должно, не должно быть, не знаю, очень, очень такой дискутивный вопрос, и он может занять у нас много времени, и на самом деле только где-то там 150 лет назад, когда разрешили женщинам в России
в 1917-м получать... Я нашел сейчас информацию.
Про что нашел?
Что женщины, первые адвокаты появились в России.
Но я хотела чуть дальше на шаг про то, что сначала получать вообще высшее образование разрешили, да, и потом только появилась у Кони была его помощница, которая несколько раз сдавала этот экзамен на поверенного присяжного. Тогда еще были поверенные присяжные, потому что адвокатуре в Российской Федерации это тоже только 150 лет. Это такой был сложный процесс, но достаточно, если в мировом масштабе смотреть, в масштабе, в принципе, развития там, мировой жизни, да, и во всех ее сферах, то достаточно быстро, что такое 100 лет, да, и, в общем-то, достаточно много, да.
Скажи, пожалуйста, вот в сфере журналистики, ну, кто у нас мэтры? Ну, конечно, Доренко был, конечно, Познер, конечно, это, ну, фамилии те, которых журналистов знают уже 100 лет в обед. Вот. А среди врачей, там даже киношных взять, доктор Хаус, там сейчас вот главный врач коммунарки, герой, ну и вообще кто работал. А есть ли какие-то уважаемые люди среди адвокатов, вот на которых ты равняешься, например? Вот, вот тут кто-то приводит пример какого-то Сола Гудмана. Хороший адвокат.
Я впервые слышу фамилию.
Это, мне кажется, лучше звонить Солу. Это сериал такой.
А, да.
Сол Гудман, это,
да,
мне кажется, киношное.
Звоните Солу, да, что-то такое было. Сериал, очевидно. Я не смотрела данный сериал. А на кого равняться или не равняться?
Опять же, Виталий Филиппович Добровинский, самый известный адвокат в России. Да почему? Падва есть.
Очень много. Ну, может быть, в том числе. Друзья, я работала в том числе с Александром Андреевичем. И у каждого разные стили, у каждого есть плюсы, у каждого есть минусы, да. А равняюсь ли я на кого-то? Не знаю, так случилось, что в принципе в жизни у меня какой-то свой путь, я знаю, куда я иду, какие у меня вершины, и у меня, я стараюсь расчищать себе дорожку, не смотря и не слушая вообще мнений никого в принципе, да. То есть есть какие-то авторитеты и идеалы, наверное, больше в нравственно-поведенческих каких-то аспектах и отношениях к жизни, но все остальное, не знаю, вот если бы... Да, у меня есть один авторитет, которого, ну, к сожалению, нет, это из адвокатов, которых давно уже нет, и он не российский адвокат, Уильям Уокер Аткинсон, и его философия жизни, его, в принципе, отношение к жизни, к защите мне достаточно импонирует, и, ну, с его трудами я знакома, там, не знаю, уже вот лет 15 точно.
Ты, как адвокат, должна быть хорошо причесана, красиво выглядеть, или это не обязательно? Ну, вот врачам не обязательно приходить в
коде,
они переодеваются,
форма.
Да. полицейским, одни штаны,
одну
рубашку.
Буквально, не поверишь, буквально вчера готовила презентацию по деловой этике, у нас сейчас сессия в Ранхиксе, и там было про имидж женщины-госслужащего, да, и, в принципе, про деловой этикет, я могу об этом рассказывать бесконечно, и самое главное, там, радиослушательницы, девушки, да, летом, да, 40 градусов, мы носим чулки, без вариантов, да, лето, да, 40 градусов, локти, плечи закрыты, никаких у официальных лиц, mm-hmm. но и адвокатов в том числе, не может быть открытых плечей, локтей, декольте, коротких юбок и всего, что с этим связано. Поэтому это такая некая целая история. Никаких украшений, хоть они у вас там самые дорогие, максимум, что позволяет даже протокол международный для государственных лиц, для девушек там из жемчуга бусы и серьги, да, mm-hmm. то есть это такие какие-то
минимализм.
Там... Минимализм абсолютный, потому что посмотришь на некоторых наших министров, ты думаешь, что... Девушки, ну, не совсем корректно, да?
Все лучшее сразу.
Да, не совсем корректно, смотри, в общем...
Только приходит на ленты новостей, наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», латинцы в одно слово. А прокурор попросил приговорить экс-бухгалтера седьмой студии Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания. Что это значит?
Все, что...
Колонии освободить от наказания, наверное, в зале суда, потому что, может, она уже просидела это время?
Вполне возможно, но комментировать какое-либо дело, не зная его сути, достаточно сложно, да? Нужно читать обвинительное заключение и понимать, что он просит. И тогда уже можно как-то лавировать.
Хотела узнать, пятницу, да. Мы все гадали, да. Ждали вердикта, но вот он вышел как раз.
Кирилла Серебренникова приговорили к 3 годам лишения свободы условно по делу седьмой студии, также его обязали уплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Лили, объясни, пожалуйста, вот приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Какие ограничения это накладывает?
Что это такое?
Да, на человека?
В силу Уголовного кодекса из 73-й статьи у нас назначенное наказание может считаться условным, если реальный срок лишения свободы мог бы быть до 8 лет. Что такое условное наказание? Человек живет прежней, обычной, нормальной жизнью. У него, насколько я знаю, даже не было ограничений заниматься, занимать какие-либо должности, да. Поэтому он сможет ходить на работу, он сможет даже передвигаться, но нужно смотреть, какие ограничения поставил суд, потому что в силу 73-й статьи там есть ряд ограничений, может быть, в том числе не менять место жительства.
Индивидуально,
да?
В общем,
индивидуально,
да.
Некоторые угу. моменты. Дальше он будет отмечаться в инспекции. От 1 раза в неделю до 1 раза в месяц, как они уже договорятся, mm-hmm. или в зависимости от его поведения. Но нужно понимать, что этот приговор еще не окончателен. У них есть 10 дней на то, чтобы его обжаловать. Я думаю, что 99%
да, они
заявили. И, собственно говоря, мы будем ждать, что решит Мосгорсуд. Ну, потому что нужно понимать и друзья, и коллеги, и радиослушатели, что если хищение 130 миллионов рублей, и человеку дают 3 года условно, то что-то не совсем, наверное, правильно. Да, общественный резонанс. Вот если бы украл какой-то министр или губернатор, mm-hmm. да посадили бы. Ну вот просто посадили бы, не разбирались бы, не было никаких 3 года условно. То есть вот где эта грань? Кого можно дать условный срок, а кого посадить реально? И при каких суммах? Ну 130 миллионов – это достаточно серьезные да. деньги для всех, да?
Но здесь просто актеры, они настолько иногда... Иногда, как скажем, люди, витающие в своих облаках, что экономические вопросы, здесь его уже обвинили чуть ли не в создании ОПГ, и
да.
поэтому здесь все это...
Мы можем только со стороны несколько таких моментов острых прокомментировать. Пиар?
Показательная порка.
Показательная порка, условно, да. Нужно смотреть индивидуально, но все равно это не накладывает ограничения, например, на выезд из России.
Могут, и, скорее всего, будут накладывать у некоторых только с разрешения разрешают mm-hmm. выезд из РФ. Вот это наоборот немножко порядок в этом смысле.
Меня другое поразило да. в этом деле, что его заставили заплатить 800 тысяч рублей, плюс еще половину этого долга из 130 миллионов рублей, но при этом арестовали все счета и все имущество. И вот ты хоть расшибись,
пока,
но деньги где-то найди.
Пока это имущество как раз для этого и арестовывается, чтобы за время следствия mm-hmm. его не продали, и чтобы когда
и
будет...
Сделали,
да,
да.
приговор, его можно было в счет погашения задолженности выплатить.
Друзья, остается 10 секунд, я прям...
Не могли не спросить, да, да, про...
Про подписывайтесь Кирилл. На мой Инстаграм.
Конечно, говори быстрее, быстрее.
На мой Инстаграм и на страницу в Фейсбук. И там есть всегда очень интересные темы про юридические новости и какие-то советы адвоката, которые вы можете узнать Лилия лично Петрик от просто, меня.
Да? Лилия да. Петрик.
Адвокат Петрик в Инстаграм, mm-hmm. Лилия Петрик в Фейсбук.
Mm-hmm. Лилия Петрик была сегодня народным адвокатом. Спасибо ей огромное. Лилия, ты наш лучший адвокат. Марина Александровна. А мы лучший ведущий, говорит Москва. Оставайтесь с этой радиостанцией. Пока-пока.